Сегодня мы с вами слышали евангельское чтение о ловле рыб. Вспоминаем память преподобного Саватия Игумена Соловецкого. Но прежде чем поговорить о евангельском чтении и святом, который стал основоположником монашеской жизни на Соловках, поделюсь несколькими замечаниями, некоторыми наблюдениями, которые как-то запечатлелись у меня в душе в последние дни. Шел я на днях по своему микрорайону вечером. Проходил мимо детской площадки в подряснике, вот, и некий мальчик, увидев меня, закричал. Причем это такой был сначала, так сказать, крик-вопрос, как так мужчина идет в платье. Потом, значит, специально забежал, посмотрел мне в лицо, убедился, что я мужчина. Еще раз посмотрел на подрясник, еще раз закричал, как же такое бывает, что мужчина, значит, вот в платье идет. И потом, ну, буквально с каким-то криком побежал на детскую площадку и стал об этом всем говорить. Вот, ну, в данной ситуации меня даже... как бы смутило не то, что вот мальчика эта ситуация как-то смутила по нашей жизни, какая-то такая гендерная определенность, это уже немало. А смутило то, насколько вот этот человек, в принципе, далек от церкви. Он, его семья, ближайшее окружение, потому как, ну, явно нет никакой ни религиозной, ни культурной традиции, если он и священник, который идет в облачение, смотрит как на слона, говорит о том, что, конечно, вот в его микромире, ну, как-то дела обстоят не так, как, например, у нас в церкви, у верующих людей, и вопрос возник, вот, собственно, что меня, наверное, даже в большей степени шокировало, не само поведение этого ребенка, а то, что должно произойти в жизни этого мальчика, в жизни его родителей, ближайшего, дальнего окружения, чтобы они пришли в церковь, и для них храм стал местом такого обитания и пребывания. Понятно, здесь можно сослаться на возраст, на постсоветское, так сказать, мышление, в котором не остается зачастую ничего живого, традиционного. Но на днях пришлось пообщаться с рабой Божией одной, где-то лет за 60 ей, наверное. И вот она высказала мысль, что мало в нашем обществе говорят о благодарности. Мало говорят в школе, мало говорят в семье, мало говорят в храме. Ну, про школу ничего не могу сказать, семьи, понятно, тоже бывают разные. Но по поводу храма я ей возразил и напомнил о том, что вообще центр нашей церковной жизни, литургической, является литургия, она же Евхаристия, которая с перевода на греческий означает ни много ни мало как благодарение. И поэтому как бы вот это вот не заметить, это не понять, ну, значит, пройти в буквальном смысле мимо слона. Она возразила, сказала, что, возможно, это и так, но требуется какое-то более человеческое вот отношение, чтобы, значит, как бы люди людям говорили. И в действительности, что в случае с этим мальчиком, что в случае с этой женщиной, речь идет о том, что вот та символика, да, так сказать, смыслы, которые доносят до нас Священное Писание, Священное Предание, для них абсолютно далеки. И опять же, в случае с этой женщиной, вроде как можно посетовать на атеистическое прошлое, хотя если человеку за 65, значит, ну, как минимум половина ее жизни проходила уже во времена, когда, ну, о церкви можно было узнать значительно больше, чем в советское время. И вопрос все-таки, наверное, не только вот той социальной среде, где живет человек, а в его как бы какой-то устремленности, внутреннем устроении. И то, что вот не только общество влияет, а в первую очередь какие-то внутренние факторы, говорит еще одно наблюдение, с которым тоже с вами поделюсь. На днях пришлось побывать в Севастополе, и там есть такой памятник архитектуры, Никольская церковь на Братском кладбище. Братским кладбище называется потому, как оно расположено в северной части города. И туда во время первой обороны Севастополя, когда уже не было мест для захоронения погибших, свозили ну, тяжелораненых солдат, офицеров и, соответственно, погибших. И там их хоронили на неком таком холме. Порядка сотни захоронений – это такие индивидуальные могилы, офицеры, старший офицерский состав, и, соответственно, порядка 400 могил братских, куда клали по 50 человек, порядка 20 тысяч наших воинов там похоронено. И когда уже война закончилась, встал вопрос о том, как увековечить их память. Архитектор, который, значит, занимался проектом этой церкви, ну, принял такое, надо сказать, оригинальное решение. Причем его проект был удостоен медали, ему дали звание академика архитектуры без какого-либо конкурса и прочее. То есть его, вот, так сказать, замысел имел, так сказать, резонанс и такой общественный положительный. Так вот, внутри церковь, она такая крестокупольная, традиционная для нашего такого храмостроения, а снаружи это пирамида. Причем это изначально не скрывалось.
что он заимствовал свои образы даже не из античной традиции, да, в пространстве, в хронологии которой зародилась и выросла наша вера. Он обратился прямо к древнему Египту и взял пирамиду как некий образ вечности. Ну, понятно, что у человека тоже, при том, что он, естественно, был патриотом, он вырос в такой православной среде, не было желания как-то вот сделать что-то не так. Да? Ну, просто, видимо, он считал, что вот те символы, которые в церкви существуют, а на самом деле, что такое храм? Да? Это нечто, что восходит от земного к небесному, от временного к вечному. Это и есть уже символ вечности. Ему уже этих символов не хватало, его современникам, видимо, не хватало. И поэтому для того, чтобы понятие вечности передать, вот они взяли и обратились в эпоху, ну, которая к христианству, конечно, никакого отношения не имеет. И, собственно, о чем я хочу сказать? О том, что очень часто мы в нашей жизни, вместо того, чтобы обращаться к Слову Божию, к преданию, к Писанию церковному, действуем, мыслим в рамках своих каких-то человеческих, да, так сказать, размышлений. Поэтому, когда задаем вопрос, почему живем так и в частном, и в общественном измерении, ну, собственно, ответ очевиден, потому что надо больше Бога слушать, а не поступать по тому, как хочется, как привычно или как нравится. И, собственно, примером того, как надо поступать, являются апостолы. И сегодняшняя притча, она, собственно, о чем говорит? Вот они всю ночь ловили рыбу по-человечески, да, делали то, что они, значит, почерпнули как бы от отцов, от своих учителей, делали то, что они, ну, как бы научились за время своей жизни, и успехом это не увенчалось. Господь сказал им, повторите свои попытки, и они по-человечески сказали, что нет, это невозможно, да, так сказать, делать, но, тем не менее, послушали Бога и, с одной стороны, получили плод, наловили рыб столько, что сети даже их разрывались. А с другой стороны, получили плод духовный, что есть покаяние. И вот эти слова апостола Петра, который упал на колени, попросил Господа выйти из лодки, так как он человек грешник, говорит о том, что, ну, конечно, внутренний переворот, да, так сказать, при виде этого чуда в нем произошел. А с другой стороны, помимо духовного плода, получили и духовное обетование о том, что будут ловцами рыб. То есть вот это действие не по-человечески, а по-божески, да, вопреки разуму, вопреки опыту, оно, так сказать, было весьма-весьма плодотворным. И вот такой же пример плодотворной жизни дает нам и преподобный Саватий, память которого мы с вами совершаем, потому как, если посмотреть на него житие, оно все есть вот именно следование Слову Божию, а не человеческим каким-то, да, вот, так сказать, привычкам, устремлениям. Жил он в Александро-Свирском монастыре, а после этого ушел из него на менее такой вот обетованный, на менее благоустроенный Валаам, а потом ушел и оттуда. И более того, уходя с Валаама, он не послушался тамошнего игумена, который не благословлял ему покидать обитель, но именно исполняя волю Божию, он ставил ее выше, да, так сказать, воли человеческой, ну и, естественно, своих, так сказать, как бы интересов, своего удобства, потому как что он на этом Словецком острове нашел, если смотреть с человеческой точки зрения? Путешествие по бурному, опасному морю, жизнь в пустыне, где, ну, в принципе, да, что зимой, что летом, жить не то, что некомфортно, а по большому счету невозможно. Потом, в конце уже жизни, пережил кончину на пустынном острове. Но результатом того, что жил он не по-человечески, искал не своего, а именно божественного, стала святость. Поэтому, если мы хотим к Богу приближаться, освящаться по мере наших весьма и весьма ограниченных сил, конечно, надо же действовать не по-человечески, а по-божественному. Пример чего является нам сегодняшнее евангельское чтение и житие преподобного Саватия, память которого мы с вами совершаем. Аминь.